же, давайте мы начнем, потому что чего откладывать в долгий ящик. Я очень рад вас видеть сегодня, и сегодняшняя лекция будет частью программы, которая приурочена к вот этой небольшой, но интересной и знаковой, на мой взгляд, выставке из истории женского движения в России. Дело в том, что мы привыкли уже посещать выставки Ахматовой, Мандельштама, Достоевского, Толстого, но вот выставки подобные, пусть и небольшие, но с интересными темами, мне кажется, за ними будущее, потому что многое уже приелось. Коллекция литературного музея, конечно, бездонна, но все-таки материалы, связанные с великими нашими писателями, все уже достаточно знают. Эти материалы практически не знает никто. Впервые это все появляется, но есть имена, особенно связанные с русским символизмом, для меня очень дорогие, но, к сожалению, мало материалов музейного характера оставили такие яркие представители эпохи Серебряного века, как Поликсена Сергеевна Соловьева-Алегро. Уникальный человек, в начале 20-го столетия известный всей России. Не было, наверное, ни одного дома, где умели читать в России, где бы не слышали имя Поликсена Соловьева-Алегро. Но поскольку прошли долгие годы, изредка ее стихи появлялись в печати в советские времена, потом в 90-е и 2000-е почаще, но в общем, к сожалению, имя ее во многом предано забвению. Хотя в Москве существует на Новодевичьем кладбище ее могила, принадлежит она к известнейшей семье Соловьевых, но, к сожалению, вот не часто вспоминают. И сразу скажу, что потом, кто захочет, я покажу видеоряд, но просто здесь это невозможно сделать, а вот компьютер у нас стационарный. А так как на втором этаже сегодня у нас поэтический вечер, а там плазму можно было вывести, но, к сожалению, вот здесь нет. И 2 года назад, к 150-летию со дня рождения Поликсена Соловьева-Алегро, я, в том числе и к этому юбилею, издал книгу «Рисунки русских поэтов». Она и поэт, и художник великолепный. И вот ее иллюстрации я вам потом покажу, кто захочет. А сейчас расскажу о ней самой. И, конечно, если говорить о женском движении в России, об освобождении женщины, о том, что, так сказать, право на, так сказать, выбор даже способов любви в начале 20-го столетия. Вот это было время, когда все это происходило. Общество было на самом деле крайне толерантным, гораздо больше, чем сейчас на Западе даже, в России тогда. Потом это ушло. Поэтому, конечно, имя Поликсены Соловьевой, оно вот непосредственно связано с этой эпохой. Но начнем по порядку. 20 марта 1867 года стены дома дворцового ведомства, где была квартира историка Соловьева, великого историка России, уже тогда вовсю писавшего том за томом, озарились, вот, наверное, огласились криком новорожденного младенца. 12-й ребенок родился в семье. Правда, тогда к этому относились легче, выжило только 8. Четверо детей умерло, но вот родилась дочь, которую назвали необыкновенным достаточно именем Поликсена. Уже, видимо, остальные имена были, так сказать, использованы в этой семье женские, потому что она была пятой дочерью, 3 сына. 5 дочерей, но если знать историю семьи Соловьевых, то ничего необыкновенного нет, поскольку так звали ее мать, жену историка Соловьева, звали Поликсена Владимировна, урожденная Романова, и очень интересное такое скрещение было семей, потому что Сергей Михайлович Соловьев был сыном священника коммерческого училища, и мелкопоместной, небогатой дворянки Шатровой. Ничего особенного в его происхождении не было. Русский самородок такой. Человек громадный, все подавляющий своей личностью, своими томами истории, заваливший жену и детей. В его доме, знаете, как бы, вот я всегда этому завидую очень, когда читаю, когда он работал, а работал он часов 6 в день, дети, а их было немало, не дай бог, как-то какой-то шум в квартире вообще раздавался. То есть помешать отцу в работе было невозможно для них даже представить. При этом, надо сказать, что они его все очень любили. Вот при такой строгости. Даже больше часто, чем мать. Но, как это часто бывает, у Поликсены Владимировны, урожденной Романовой матери, которая была более, так сказать, аристократического происхождения, отец был адмирал Николаевского времени, из довольно старого рода, военные они были, дворяне, и была там польская кровь еще. Поликсена Владимировна, она больше всего любила своего первенца Всеволода, ставшего впоследствии историческим романистом, поэтом и разоблачителем Блаватской, очень интересного человека, забытого, к сожалению, тоже почти, и младшую самую дочь Поликсену. Вот для матери это были любимцы. А отец относился ко всем достаточно ровно, но когда родилась младшая дочь, то она удивляла с детства способностями, хотя в семье Соловьевых это была не редкость, особенно способными были все, вот и Владимир, но уже с 4 лет, едва научившись читать, Поликсена стала складывать слова в стихи еще вот в таком раннем детстве. А лет в 5, когда взяла в руки карандаш, вот интересно именно карандаш, то сразу стала рисовать. И сразу видно было, что она очень способна и к рисованию тоже. Но бывали забавные моменты, потому что, когда ей было там лет 6-7, то она стала смотреть на себя в зеркало, сравнивать со своими сестрами, и не только. И когда она видела свое отражение, то оно не вызывало у нее восторга. Потому что Соловьев внешне имели очень интересные дети, особенно вот именно дети Соловьев, такие черты, высокий лоб, красивые, красивые большие голубые глаза, они с лица часто, почти всегда, грубые красные губы, толстые, похожие на негритянские. Поэтому она вбегала в детстве в гостиную, куда приходили профессора университета, историки, иногда бывали великие князья, которых Сергей Михайлович обучал истории, в том числе, кстати, и будущего императора Александра III тоже, ну, когда в Москву наезжали. То вот Поликсена как-то вбежала в гостиную и сказала кому-то, уже потом забылась кому, но каким-то известным людям, профессорам университета: «А вы знаете, что я подкидыш? Я из Африки». Потому что, смотря на себя, она вот находила в себе негритянские черты. Но мужчинам было проще. Почему все Соловьёвы, кроме Всеволода, у которого не было этого дефекта, он был вообще человек красивый очень от природы, потом, правда, располнел сильно от излишеств жизни, вот Владимир и Михаил и Сергей Михайлович, племянник, младший Соловьёв, которым я много занимался, они все носили бороды. Именно поэтому. Потому что бороды и усы скрывали этот дефект. А над бородами, и этот рот был закрыт, вот прекрасные глаза, высокий лоб, а женщины куда деваться? Они бы и хотели, но не могли. И поэтому вот такие были в детстве у нее первые признаки, а может быть, чего-то другого, потому что семья была чрезвычайно странный. Вот вкратце я просто вот 2-3 слова о всех ее сестрах и братьях скажу. Все вот с молодости подававшие надежды, как писатель, поэт одаренный, но когда бы яснее я мог разглядеть надвигавшийся мрак моей странной судьбы. Лучше было бы в те юные дни умереть, лучше было бы уйти от страстей и борьбы. Не томился бы я по небесным лучам, по сияющим высям божественных гор. Он увлекался потом буддизмом. Очень много написавший, имевший славу всероссийского писателя, разоблачивший Блаватскую, до сих пор его книга «Современная жрица Изиды» читается на одном дыхании. Как он попал к Блаватской, и как он потом все это осознал и понял. Но и написал об этом. Стихи писал мало, но разрыв с отцом, Сергей Михайлович историк, либерал, во многом, несмотря на великих князей, вот как ни странно, да, по убеждению, все вот наоборот. И эта трагическая трещина навсегда разделила его с семьей. Потому что он не мог, так сказать, соответствовать традициям, которые вроде бы воспитывались, вроде бы в семье были. Дальше следующая была дочь Вера Сергеевна, единственная, на мой взгляд, здоровый человек в семье, но она жертва отца, отец ее, она была даже довольно миловидна. Вот, у нее не было таких особенных губ. Вот, но ее отец жесткой рукой выдал за своего ученика Нила Александровича Попова, который был старше ее лет на 25, и который основал архив древних актов. Она там и жила, на Пироговской. У нее были хорошие дети, сын, даже был писатель, был юмористические рассказы писал. Дочери возглавляли гимназию. К ней, как к единственному кораблю, отправляли всех, когда случались семейные трагедии. Вот к ней отправили племянника Сергея, когда умер его отец, а мать его немедленно покончила с собой. И там, значит, вот Андрей Белый ему об этом сообщил. Вера Сергеевна Попова дожила до 21 года. Вот единственная такая крепкая вот в семье, она говорила всегда, чем и я руководствуюсь тоже, я всегда делаю то, что мне особенно не хочется делать. Всем советую. Вот. Это кантовский категорический императив. Вот. Ну, Владимир Сергеевич Соловьев, до него еще была Надежда Сергеевна, которая осталась старой девой. Ну, сами понимаете, что это было. Она жила с матерью, влюблялась в каждого молодого человека, готова была отдать ему, значит, все наследство Соловьевых после смерти отца, и очень неспокойная и неровная Надежда Сергеевна, сестра. Владимир Соловьев, его биография известна, великий русский религиозный мыслитель, философ, говорить не совсем правильно, потому что они именно мыслители, если говорить о русской философии. так сказать, вот, поэт, предтечи Серебряного века, но человек очень особенной судьбы, который прожил жизнь, конечно, полную трагизма. В юности они с Всеволодом Соловьевым влюбились в одну и ту же девушку со старшим братом, двоюродную сестру Катю Селевину, и Владимир был ее женихом, а все вот практически отбил. И у них чуть не дуэль была между братьями. И вот с тех пор тоже был разрыв. Вот эта история тоже, конечно, печать серьезную наложила на судьбу Владимира Соловьева. Любовь Сергеевна, человек сумасшедший, вышедшая замуж, родившая сына, муж умер, сын умер, она сошла с ума. На попечении семьи как-то доживала. Михаил Сергеевич очень образованный, талантливый человек, но очень слабого здоровья. Вот у него единственный сын Сергей, жена Ольга Михайловна, двоюродная сестра матери Александра Блока, Ольга Михайловна Коваленская, художница, переводчица, он преподаватель гимназии московской, их салон на Арбате, где воспитывался Андрей Белый, впервые они распознались стихию юного Саши Блока. Они сделали очень много для русской культуры, но он умер в 40 лет, она немедленно, услышав об его кончине, застрелилась, и их хоронила вся Москва на Новодевичьем. Тоже судьба непростая. Мария Сергеевна в замужестве Безобразова жила в Петербурге, и та же, как писал ее племянник Сергей, «На хмуром небе Васильевского острова различало сияние рая». У нее были не очень здоровые дети, она была близка к некоторому религиозному экстазу и некоторому помешательству религиозному. Вот. А младшая была Поликсена. Вот 8 детей и вот эта девочка. Я подкидыш, я из Африки, юные. Вот совсем еще детские стихи, детские рисунки. Но вот сначала прочту вам две такие фразы о ней ее племянника Сергея, очень любившего ее, но писавшего правду, в общем. Сергей Соловьев, сын Михаила, брата, писал так. «В ней не было ничего женского, и наружностью, и характером она походила на мальчика. В лице ее было что-то совсем не русское, а дикое и африканское. Большие ясные глаза ее были прекрасны, но негритянский род портил все лицо. Она была богато одарена талантом к музыке, живописи, поэзии». Дальше следующая цитата. «Пожалуй, всего больше выражалась ее оригинальность в пении цыганских романсов. Это дикое цыганское начало очень роднило ее с братом Владимиром, которого отец, шутя, называл печенегом. Как Владимир, она постоянно острила и хохотала, как он очаровывала всех кругом себя и прислугу, и детей. Но веселье сменялось у нее приступами бурной тоски, страха смерти. Поликсена Сергеевна не только не стыдилась своей оригинальности и своего мужеподобия, но всячески его демонстрировала, носила жилеты и пиджаки, и даже иногда шаровары. Прибавлю от себя еще и сапоги до колен мужские». Вот. Но это было все чуть позже. Сначала, вот она была таким ребенком странным, росла в Москве. И, конечно, вот эти таланты проявлялись. Когда ей 8 лет исполнилось, она все-таки, ну, до этого, знаете как, до этого были нянюшки, мама, которая любила поэзию, но не очень внимательно к этому относилась. А когда ей было 8, она подошла к брату Владимиру, который был на 14 лет ее старше, ему было уже 22, и он уже начинал как поэт тогда, и показала стихотворение свои сначала ему. Он немножко как-то даже и не воспринял. А Всеволод, старший брат, он одобрил ее стихи. Вот. Ему уже вообще, он был на 18 лет ее старше. И, конечно, вот тогда же очень почитались в семье Соловьевых и в Москве вообще, в определенном кругу, стихи Афанасия Афанасьевича Фета. Фет был кумиром абсолютным. Некоторые смеялись над этим. Я встретил Фета у буфета, говорила Наталья Михайловна Дементьева своей сестре Ольге Михайловне Соловьевой, жене Михаила, которая бредила Фетом. Но также бредила Фетом и Александра Андреевна Кублицкая, мать Блока, ну, когда-то Бекетова, конечно. И Всеволод, и Владимир, особенно Сергеевич Соловьев, который просто с Фетом дружил. Вот первая прочитанная внимательно книга Поликсены Соловьевой был сборник стихов Афанасия Афанасьевича Фета. И, конечно, эти стихи определили основное направление ее поэзии и ее стиль ее поэзии. Так же, кстати, как и Константина Бальмонта, Александра Блока, того же Владимира Соловьева и многих других. Фет стоял у истоков их всех. Все первые стихи мои воспевали природу и роковые сердечные страдания, отмечала она в биографии 1911 года, которая хранится у нас в музее, в рукописном отделе. Но вот в том-то и дело, что самого предмета роковых страданий этой юной еще поэтессы мы отыскать не сможем. Мужчины никогда не интересовали, то есть интересовали, так сказать, как люди творческие, интересные, но никак не вдохновляли ее мужчин. Это было ее чертой еще с детства. И вот с самых своих нежных дней она еще не очень понимая себя все-таки посвящала себя вот искусству, рисованию и поэзии, еще пению. Она замечательно пела, как уже отметил ее племянник Сергей. Родные вовремя не поддержали, некоторые говорили об ее художественных способностях. Это для меня странно, потому что она в юности занималась в школе живописи, ваяния и зодчества. Причем не у кого-нибудь, а была ученицей Прянишникова и Поленова. Это известнейшие художники. Особенно Поленов, конечно, Прянишников тогда тоже был известнейший преподаватель. Ну и также, вот, то есть таланты ее развивались в разных направлениях, она даже одно время серьезно мечтала о сцене. Она хотела стать и актрисой, потому что могла петь. Внешность, конечно, была своеобразная, но вот это ее тоже влекло. Ну и, наконец, наступил 1882 год, ей 15 лет, и уже брат Владимир, который внимательнее стал присматриваться к своей самой младшей сестре, все-таки показал ее стихи, вот их богу, Афанасию Афанасьевичу Фету, который антре в них усмотрел бодрость, сказал, бодрые, сказал Фет, стихи этой девочки, 15-летней. Ну и таким образом он благословил ее на путь творчества. Через 3 года, в 1885 году, состоялся дебют поэтический. Очень известный в то время и после журнал «Нива», где печатались все буквально, напечатал несколько ее стихотворений. Подписаны эти стихи были П.С., чтобы, так сказать, фамилию Соловьева пока не использовать. Но дальше, ей 18 лет, И, видимо, что-то произошло. То есть, видимо, она поняла, что она не такая, как все, окончательно. И совершился очень глубокий внутренний кризис, потому что, ну, видимо, психический срыв произошел, потому что даже неизвестно где-то вот в течение практически 10 лет, собственно, где она жила. Это тайна. Она жила за границей, в Швейцарии, в том числе, но, видимо, это были даже и какие-то санатории для нервных болезней, как я подозреваю, потому что эти 10 лет ее жизни вообще никто, и не она сама в автобиографии, не племянник ее Сергей Михайлович в двух своих книгах, где он пишет о семье, жизни, творческой эволюции Владимира Соловьева и его воспоминания, он про это не говорит. Видимо, это уже было после смерти отца, конечно, она там была с матерью и сестрой Надеждой, вот, но это был довольно долгий период, и еще, не побоюсь предположения, и скажу даже так, поскольку круг у нас узкий, что вот если по поводу Зинаиды Гиппиус у меня большие сомнения в ее гермафродитизме природном, то что касается Поликсены Соловьевой, то, скорее всего, это было близко к истине. Видимо, это проявилось вот как раз в ее юности, окончательно стало ясно. И дальше был кризис. У нее, почему я еще это знаю, в ее последнем сборнике 23-го года «Последние стихи» есть стихотворение «Больная девочка». Оно не то чтобы какое-то такое особенное, но абсолютно ясно из него, что она прекрасно понимает, что такое психическая болезнь. Это не мог написать человек, не переживший эти состояния. Ну, какие-то срывы, по крайней мере. Когда она пишет о том, как вот эта вот юная девушка вдруг, так сказать, на полном обычном, так сказать, в обычном состоянии находящаяся, вдруг вот начинает как больная птица биться, значит, о стены клетки, то есть комнаты своей. Вот. И это явное переживание личное. Но все-таки, видимо, лечение дало положительный результат. И в 1895 году она возвращается, ей уже вообще-то 28 лет. До этого никаких, кроме вот этой публикации в Ниве, значит, никаких публикаций нет. Но здесь она возвращается 28 лет. И даже не только возвращается, а уезжает. Мать живет на углу Пречистенки и Зубовского бульвара с Надей, старшей сестрой, старой девой, и гувернанткой их. А Поликсена, до этого жившая с ними, уезжает одна в город Санкт-Петербург. И там поселяется. И в этом году появляется публикация в «Русском богатстве». Это журнал Михайловского, знаменитого народника. Появляется еще одна публикация ее стихов. Там стихи подписаны «Аллегро». Просто «Аллегро». Без Соловьевой. «Аллегро», где, значит, вот эта публикация ее, так сказать, вернула ее в литературу. И в этом же году, 95-м, она в Петербурге знакомится с Мережковскими, Дмитрием Сергеевичем и Зинаидой Николаевной Гиппиус. Она знакомится с Бальмонтом, ну и с некоторыми другими. Бальмонт, правда, жил в Москве, но он приезжал туда, и ее имя возвращается. Очень тепло принимают. Через 4 года, в 99 году, выходит первый ее сборник стихотворений, который она также иллюстрирует. И вот этот сборник подписан тоже псевдонимом «Аллегро». «Аллегро» – это музыкальный термин итальянского происхождения, означающий «весело», «бодро», «радостно». Особенно, если вспоминать о том, что я сказал до этого, это явная попытка, так сказать, вот, оттолкнуться от прежнего. И, конечно, вот этот сборник стихотворения, между прочим, первый, больше она так не писала, это интимная исповедь от мужского лица. Например, почему Зинаида Николаевна Гиппиус создала свой первый сборник позже, от мужского лица? Ну, все знали ее стихи, но собрание стихотворений 4-й год, Скорпионовское, «Аллегро» от мужского лица 1899-й. Стихотворение и «Аллегро». Вот понимай, как хочешь, так сказать. Автор «Аллегро» – мужчина ли, женщина ли, непонятно для непосвященных. И вот эта исповедь выходит, наконец. Но, конечно, не только музыкальный термин, а он навеян отзывом Фета. Потому что вот Фет «бодрость-то» сказал в ее стихах. И вот от этого она и взяла, так сказать, себе псевдоним «Аллегро». Еще в Петербурге был такой кружок «Вечера Случевского». И вот Поликсена Сергеевна там продолжает появляться, хотя кружок «Вечера Случевского» – это не символисты, это такие поэты второго ряда. Хотя сам Константин Случевский уже тогда маститый поэт, поэт интересный и такой крупный. Но его окружали не самые крупные из поэтов. Символисты вообще там не очень появлялись. Вот я могу назвать там поэт Мазуркевич. Да? Сейчас никто не знает. Когда-то имя очень известно. Ну, фамилия довольно смешная, на мой взгляд. Вот. И так далее. Ну, Мазуркевич как-то. Для поэта странное, конечно, название. Мазурка, Мазуркевич. Вот. Но и вот у нее, кстати, скажу, очень интересная получилась ситуация. Вот ее стихи принимают очень тепло. Ее считают не без основания продолжателем вот, традиции семьи Соловьевых, тем более брат Владимир умирает в 1900 году, вскоре. Ее считают, так сказать, отчасти его наследницей, продолжательницей тоже. Но ни один из символистов, вот не только «Вечера Случевского» особенно не посещал, но, например, представить себе, что там Константин Бальмонт, Александр Блок, Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус будут добиваться, например, поэтической Пушкинской премии, невозможно. Пушкинская премия – это удел поэтов традиционных, а она была удостоена ее, и она ее приняла. Чуть позже это было, но, то есть, представить себе, что кто-то из символистов будет. Вот, а вот Иван Алексеевич Бунин, относившийся к лагерю реалистов поэтов, он, да, тоже был удостоен Пушкинской премии. Но из символистов никто. Хотя Брюсов Пушкиным занимался постоянно. Да и Блок этого не избежал. И у них темы есть, но они никогда не стремились. Она была удостоена Пушкинской премии, но дружба Зинаиды Гиппиус ее, так сказать, заворожила И даже одно из очень известных и знаковых стихотворений Зинаиды Николаевны обращено к Поликсене Сергеевне Соловьевой. Дело в том, что, как я уже сказал, Поликсена Сергеевна родилась в марте, а Зинаида гибелась в ноябре. И вот там такие строки: «Не март девический сиял моей заре, ее огни, там ее огни, зажглись в суровом ноябре. Не бледный халкидон, заветный камень мой, но гиацинт огонь мне дан в удел земной». И вот эта близость, видимо, что-то действительно их очень глубоко связывало. Вот эта исповедь от мужского лица, попытка совершенно изменить отношение к жизни. И я думаю, что это было очень близко Зинаиде Гиппиус. Это очень сложная тема, но также и близко к Поликсене Соловьевой. Что-то в их вот рождении и физиологии им говорило о том, что человек будущего будет иным, что надо идти к тому, что пол должен исчезнуть фактически потом, что человек грядущего не будет иметь противоречий в этом смысле. Он будет иным, другим физически. Гиппиус об этом писала очень много, Поликсена Сергеевна только намекала, но это была позиция определенная, и, может быть, их даже физическое состояние, и особенно, может быть, Поликсена Соловьевой, говорила о том, что, то есть, они считали себя людьми будущего, уже родившимися, такими странными существами, новыми существами новой эры, существами будущего. Вот это их отличало и соединяло. Но Поликсена Сергеевна все-таки, скорее всего, я думаю, что при жизни брата Владимира, которого она почитала больше всего, она подписывалась Аллегро, но после его смерти она все-таки, так сказать, предпочла раскрыть публике свое имя и подписывалась там потом и стихи, и рисунки. Хотя рисунки иногда еще подписывал только Аллегро, а подписывал П. Соловьева-Аллегро. И вот ей, может быть, казалось, Соловьева-Аллегро таким двоеполым псевдонимом, она подчеркивала свою мужеженственную природу, присущую ей индивидуальность и даже своеобразную личностную единственность. Вот о чем я вам сказал. Но, конечно, поскольку она становилась известна и деятельна была, когда на нее нападали приступы тоски, она запиралась дома, но чаще она была активна, она постоянно посещала вот и салон Мережковских, и вечера Случевского, многие выступления. Она вела очень активную жизнь. И вот тут начинаются, наконец, близкие ее интимные отношения. Вспыхнуло то, что давно уже должно было вспыхнуть. На одном из приемов она познакомилась с детской писательницей Натальей Ивановной Моносеевой. Это был 1904 год. Ей 37, Моносеевой 35. Немало уже. И Моносеевна тогда начинала как вот детская писательница. А это Соловьевой было интересно, но самое интересное для нее было ее влюбленность в эту женщину. И дальше были стихи, которые в 1905 году были изданы во второй поэтической книге Поликсены Соловьевой, которая называется «Иний». И это исповедь ее любви. А рисунки, которые это лучшая ее книга, где и стихи, и рисунки соединялись, подчеркивала это. Там, например, изображались березки, которые были соединены в неком искусственно завязанном друг с другом и таким образом срастались вместе. Сначала две разных, потом соединенные ленты, а потом уже сросшиеся березки. Два баклана на утесе одинокие, два брошенных якоря в старом порту. А потом, если кто-то захочет, могу показать эти картины. Она рисовала карандашом совершенно замечательно. У нее ее штрих был, так сказать, полон, ну, скажем так, силы, очень точных каких-то моментов. И, к сожалению, вот неизвестно, где сами подлинники. Я сколько не добивался, не мог понять и найти. Может быть, лежат где-то у частного коллекционера какого-нибудь. Это все издано в книгах, ее иллюстрации. Но вот эта книга «Иний», я, конечно, не могу не прочесть ее стихотворение «Иний», которое, на мой взгляд, замечательно, но сначала прочту такой ее стихотворный манифест, который я читаю на экскурсиях, где про нее пишу, то есть говорю. А потом стихотворение «Иний», чтобы вы имели представление о ее творчестве поэтическом. «Мы живем и мертвеем, наше сердце молчит. Мы понять не умеем, что нам жизнь говорит, отчего мы стыдимся слов нескромной весны, отчего мы боимся видеть вещи и сны. Наша радость застыла в темноте и пыли, наши мысли покрыла паутина земли, но душой не усталой мы должны подстеречь для любви небывалой, небывалую речь». Это вот ее стихотворение довольно сильное. Стихи у нее очень разные. Бывают не так хороши, бывают лучше. Но вот стихотворение «Иний», которое я вот сейчас отыщу, я его, в общем, знаю практически наизусть, но вдруг, так сказать, что-то забуду, оно небольшое тоже. Вот подписано «Н» и «М» Натальи Ивановны Моносеевной. И стихи такие. Вот смотрите, насколько пронизано символизмом это стихотворение. «Помню вчера над замерзшей землей сумрак густел чернотою безбрежной. Кто же навеял ночною порой темному городу сон белоснежный? В сумраке стен вдоль решеток резных кто уронил эту пыль кружевную? Кто из камней, из деревьев нагих снял дуновением тяжесть земную? Иний в полночи на землю слетал, иний хотел, чтобы чудо свершилось, тихо молитву свою прошептал, слышал Господь, и земля изменилась. Так над моей потемневшей душой чудо свершает полет свой незримый, слышу, вздыхает во тьме надо мной светлой молитвы голос любимый. Пусть же под белым сплетением ветвей путь мне откроется, новый и ясный, дымом серебряным, жизнь мне овей, иней души моей, иней прекрасный. Вот эти стихи, обращенные к Моносеевым, и не только вся книга буквально пронизана ее переживаниями, она представляет то себя на берегу моря одинокой, то, значит, свою подругу, которая в башне заключена, а Моносеевна замужем, и у нее дети. Представляете себе, 1900-е годы. Но случается чудо. И в 1906 году Моносеевна уходит от мужа и детей к Поликсене Соловьёвой. И они начинают жить вместе. Это тогда случалось, но все-таки довольно редко. И не только они жили в Петербурге, но они жили и на даче в Крыму, в Коктебеле, купили дачу рядом с домом Максимилиана Волошина. Поэтому Коктебель и Крым – это тоже место ее пребывания постоянного, ее стихов и ее рисунков. Дальше такая цитата: «Это длится иногда до самой смерти. Умилительное и устрашающее видение. Дикий крымский берег. Две женщины, уже не молодые, всю жизнь прожившие вместе. Одна из них – сестра великого славянского мыслителя, которого сейчас так много читают во Франции. Тот же ясный лоб, те же ясные глаза, те же мясистые обнаженные губы». Вспоминала Марина Цветаева, она знала в этом толк тоже, в своем письме к амазонке, это 30-е годы во Франции. А она же Волошина-то была, видела там их. Ну, всю жизнь прожившие вместе, как я уже сказал, это некоторое преувеличение. При их первой встрече Поликсене Соловьёвой уже исполнилось 37 лет, когда они начали совместную жизнь, ей было 39. И вместе они прожили 18 лет. И вот сборник «Иней» считается ее самой большой творческой удачей, как в поэтическом, так и в художественном смысле. И вот дальше, ну что можно еще сказать? Вот они объединились, сборник «Иней» вышел в поэтическом мире Александры Сергеевны Соловьевой, как и в реальности, вот происходит встреча полюбившего, она сама, с возлюбленной. Полюбивший постоянно ждет встречи и предается мечтам, и ведет непрерывный внутренний диалог с возлюбленной. И совсем в духе идей своего брата Владимира Соловьева, Александра Соловьева Аллегро верила, что за страданиями и разлукой должна состояться встреча. А за встречей открывается дорога, по которой вместе пойдут влюбленные по пути, предназначенному только для них. И вот, конечно, во многом это стихи символические, рисунки символические, потому что в них есть все-таки некоторое стремление уйти от действительности и погрузиться в самосозерцание. Причем интересно, что буквально первый рисунок – это иллюстрация, как ни странно, вот если мы возвращаемся к теме женского движения, стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Порог». Если кто помнит, это такое стихотворение в прозе о девушке, которая избрала себе путь, в общем, революционный. То есть она стоит на пороге, а оттуда голос идет. на пороге пещеры страшного, страшной тьмы, оттуда идет голос: «Ты знаешь, что твой путь будет одними страданиями?» Она говорит: «Да». «Ты знаешь, что тебя не ждет признание, и что никто не узнает о твоем, о твоей жертве?» Она говорит: «Да». «Ты хочешь войти, даже несмотря на то, что тебе грозит гибель?» Она говорит: «Да». Но Тургенев подразумевал народников, конечно, тех, кто идет на гибель во имя революции и во имя освобождения. И дальше, значит, безумно проскрежетал кто-то сзади, когда она шагнула. «Святая» послышалось откуда-то в ответ. Это слова Тургенева, она иллюстрирует это стихотворение «Порог». Это первый рисунок ее из книги «Инь». То есть она понимает, что она идет в абсолютно неведомое и абсолютно отрицаемое общественным мнением и сознанием, особенно в России. Но она идет. Но вот поэтому так ее творчество вполне и применимо. Понятие символическое, поэтическое и художественное составляющее являются только способами выражения мировосприятия, неким отражением мировоззрения. Но, как я уже, может, еще не сказал, рисунки ее чаще, ярче и сильнее, чем стихи. И, конечно, они, потом, может быть, сейчас мы увидим их, они создавались под влиянием импрессионизма и символизма мироискусников. И, конечно, есть у нее и взгляд на западных художников. Конечно, влияние, например, Левитана и Васнецова. И даже вот у нее в штрихе ее невероятное внимание к детали. У нее есть рисунок, изображающий ныне невидимую из-за построек безумных в Коктебеле гору, которая всегда была видна с моря раньше. Но сейчас, если отойти на лодке или катере подальше, ее видно. Это гора Верблюд, так называемая. И вот меня поразило, это 1905 год, и она состоит из деталей, абсолютно как у Филонова. Вы помните работы Филонова? Они все состоят из частей, клеточек, каких-то вот небольших частиц, и из этих частей создается вот единое целое пространство. Но Филонов был гораздо позже. А у нее это уже было тогда. То есть там она, конечно, очень внимательно смотрела и на западных учителей тоже. Но вот эти искания авангарда, у нее уже тоже это есть. И при этом это в основном было выполнено просто простым карандашом. Поразительно, я вот когда в издательство это все отдал, мы увеличили, даже из иллюстраций в Индии, подлинников не было, и увидели, какая тщательнейшая штриховка, невероятно, это кропотливейший труд. Это вот то же самое, что вышивать, я не знаю, сканью, бесконечный труд. Но она это делала. И вот, как я уже сказал, конечно, среди символистов ее считали своей. Сестра Владимира Соловьева и самые положительные отзывы Александр Александрович Блок, почти родственник, можно сказать, написал о молодой, свежей и чистой душе поэтессы, которая близка русской природе и русской поэзии. В журнале «Вопросы жизни» 1905 год. Правда, потом он отмечал и женское бессилие ее стихов. В Остальбоке это было довольно серьезно, это позже. А на Ине очень положительная рецензия. А Иннокентий Федорович Анинский, вот как раз «На душе не устал, мы должны подстеречь», говорил о строгом и стыдливом строе ее поэзии в журнале «Аполлон». Но эта статья написана раньше, в «Аполлоне» опубликована. Великий князь Константин Константинович Романов, поэт К.Р., Теплом и отрадой веет на душу миросозерцание автора, неожиданными звучными рифмами и неизменную поэтичностью блещут почти все стихотворения Поликсены Сергеевны. И, между прочим, знаете, как эта статья называется у великого князя? «Сестры по духу». Статья 1908 года. Пишет о поэтессе Серебряного века. Великий князь, но вот отзывы отзывами. Вокруг них обеих была пустота, большая, чем вокруг, в кавычках, нормальной, пожилой и бездетной пары. Более отчуждающая, более опустошительная пустота. Письмо к амазонке Марины Цветаевой вспоминала. Это продолжение ее цитаты. Ну и при этом они не просто объединились с Моносеевной. В 1906 году они создали журнал для детей «Тропинка», который существовал до 2012 года, и который пользовался, между прочим, несмотря на вот, знаете, вот что значит либерализм. Вот мы думаем, что либерализм – это то, что было в 90-е годы, а либерализм был при Николае II. Потому что вот вам объединение Поликсены Соловьёвой и Моносеевны, ушедшей от мужа к ней, значит, и от детей. Начинает издаваться журнал «Тропинка», и Министерство просвещения царской России покровительствует. И рекомендуют для чтения, потому что там не было никакой проповеди, ничего дурного. Но совершенно никто не смотрел, чем они занимаются сами. Это не было важно для них. Важно было, как сказать, какой продукт они дают. Что это можно и нужно читать детям. Что самое поразительное, нас ведь всех с вами, кто постарше особенно, учили, что детская литература началась с Корнея Чуковского и Самуила Яковлевича Маршака. Это неправда. Потому что вот детская литература началась и много раньше. Были прекраснейшие детские издания 19 века. Была Чарская, замечательная писательница. А уж журнал «Тропинка» и издательство «Тропинка». Журнал «Одно дело» с 1906 по 17 год процветало еще их издательство «Тропинка». И вот большинство книг, изданных в издательстве «Тропинка», прямо рекомендовались как полезное чтение для образовательных учреждений России. Вот так относились тогда. Поэтому я и говорю, что имя Поликсены Соловьёвой Аллегро и Натальи Ивановны Моносеевны было известно всем. В 1908 году вот как раз Поликсена Сергеевна Соловьёва и была удостоена золотой медали Пушкинской премии. И награда была ей присуждена именно за ее детские книги и за журнал «Тропинка», которые читались, эти детские книги, от семей квалифицированных рабочих в рабочих кварталах, где умели читать, до императорской семьи. В императорской семье тоже. То есть вся Россия читала это. То есть она была, ее имя было реально известно всей России. Конечно, в издательстве «Тропинка» публиковались не только Соловьёва и Моносеевна, многие авторы с большой натугой иногда писали детские стихи. Александр Блок, никогда не читали его детские стихи. Это видно, как он старался для, так сказать, в общем, уважаемых им дам. Вот, кончил учитель урок, тихо сидит на крылечке. Там рифма барашки-овечки. Ну, Сергей Соловьев, племянник, тоже там про птичку умирающую написал. Ну, так трогательно, но ничего. Вот. Но все-таки, несмотря на вот многих авторов, и, по-моему, даже Кудашеву, с ее елочкой. в лесу родилась елочка. Значит, все-таки самую весомую часть, конечно, составляли произведения все-таки Соловьева и Моносеевой. Всего Соловьева выпустила в издательстве «Тропинка» 20 детских книг, представьте себе это. А Моносеева, значит, по-моему, 6. Вот. Она тоже иллюстрировала свои детские книги. Вот у нас в музее хранятся некоторые иллюстрации, правда, не на экспозиции, а в фондах, про кролика. Вот она там рисовала. Вот. Но вот все-таки я хочу отметить самый главный. Это очень популярная сказка, которую читали ну просто все. Называлась она «Жизнь хитролиса». Это 1907 год. Потом сборник, это Поликсена Соловьева, сборник ее стихотворений «Елка», 1908 год. Ну, в лесу родилась елочка, она не написала, но все остальное написала она. «Куклин дом» 16 года, очень известная книга Соловьевой. Тоже, и «Куклин дом» вообще, я вам скажу, даже ставили, по-моему, дочери императора у себя в царском селе, как домашний спектакль со своими подругами. Вот. В 16-м году еще успели, после выхода «Куклин дом», они это ставили. И, конечно, мало кто знает, что первый перевод и полный, главное, на русский язык «Приключения Алисы в стране чудес» Кэрролла в 1909 году выполнила именно Поликсена Соловьева и издала в «Тропинке». То есть, в общем, прямо скажем, заслуги большие перед русской литературой и русской культурой у этого человека. И забывать, конечно, это никак нельзя. Вот у нас на третьем этаже часто устраиваются выставки, посвященные детским книгам, но вот почему-то все как-то хроники Нарнии, там, какие-то писатели западные. Надо своих вспоминать все-таки. Мы в России живем. И вот, мне так кажется. Ну и, конечно, она продолжала писать и так называемые взрослые книги стихов. Вот два ее поэтических сборника, последовавших за ним. Один назывался «Плакун трава», 1909 год, вот о котором Блок так отозвался не очень уже. «Женское бессилие» все-таки отметил. Хотя, не знаю, там были... Но это самый символистский еще ее сборник, где она пыталась заниматься немножко не тем, чем все-таки ее судьба одарила. У нее стих такой ясный, четкий, но краткий. А она пыталась вот эти все изыски модерна, там вот это вот подводные растения, травы, русалочка Гиппиус, блоковские стихи. Вот у нее замечательная сказка, картине Васнецова, как царевич на сером волке увозит царевну. Но это все оттуда, но это, ну, где-то ей удавалось получше вот царевич и серый волк, а где-то все-таки послабее. Она не была так уж сильна в поэзии, чтобы браться за эти вещи. Это даже не всегда удавалось Бальмонту, а уж ей тем более. Ну и вторая, то есть, ну, уже, соответственно, четвертая, вторая из тех, которые я сейчас называю, лучшая, наверное, ее поэтическая книга «Вечер», 1914 год. Они были встречены, в общем, очень сочувственно. Менее сочувственно было принята книга ее рассказов, она написала и книгу рассказов, которая называлась «Тайная правда», 12-й год. У меня она есть дома, я ее с удовольствием иногда читаю. Вот, и вышедшая отдельным изданием ее поэма «Перекресток» 13-го года. Довольно холодно это было встречено, хотя не знаю почему. Но интенсивность, вот смотрите, помимо 20 детских книг, 9-й, 12-й, 13-й, 14-й годы она издает почти ежегодно книги еще и, так сказать, взрослых произведений. «Тайная правда» там замечательный есть рассказ, который я многим советую прочесть, но, к сожалению, вы его не найдете в интернете, а только в этой книге «Тайная правда», это когда в городе Петербурге герой главный идет по улице, вернее, потом уже едет на извозчике, идет такой снег хлопьями падает, и молодая женщина, ну, герой, естественно, мужчина, как у нее почти всегда, молодая женщина, так сейчас бы сказали, голосует, но ловит извозчика, и он ее сажает к себе. И они едут через несколько улиц, вот идет этот снег, она говорит, вот мой дом, и они выходят, и между ними начинается какой-то разговор, она его приглашает к себе, и начинаются романтические встречи, и он приходит туда, и потом она ему говорит, что у нее вот, значит, она разъехалась с мужем после смерти своей дочери, они едут на кладбище, на могилу этой девочки, вот, и очень романтическая такая вот, такая история, и вот, которая, так сказать, там все происходит, и даже у нее там служанка какая-то, и что-то она ему дарит, какую-то цепочку. Ну и вот в самый разгар этого он идет к ней и не находит дома. Дома нет. И он спрашивает, он говорит, да нет здесь такого дома, на этой улице. И он ничего не понимает, но понимаешь, это вот какое-то наваждение, что-то было, но этого нет. Написано очень здорово. Когда он возвращается, цепочка-то у него есть, а дома нет. И он идет на это кладбище, ищет могилу, могилы нет. Ничего нет. Вот это ее произведение «Тайная правда». Вот. Но, к сожалению, тоже мы ленивые и нелюбопытные быстро все забываем. Но дальше, как всегда в нашей стране происходит, хотя говорят, что в России надо жить долго, но, видимо, слишком иногда долго, наступает 16-й год, еще вроде бы все ничего, они едут с Моносеевой в Коктебель, куда едут, ездят всегда, где их все знают, все прекрасно. Но начинается революция. И они там застревают, потому что болеют уже, ей приближается к 50, Моносеевой тоже немногим меньше, тогда это глубокая старость уже была. Вот пенициллина не было и всего остального. И они задерживаются на зиму. А тут 17-й год вообще наступает. И они отрезаны. Петербургская квартира, а они в Крыму. И там, в общем, 7 лет это продолжается. И каких? То есть они оказываются сначала вот под Белой армии, Врангелем, там Поликсена Соловьева, ну где она может в Крыму печататься? В газетах города Симферополя и Севастополя только. У нее есть замечательная поэма «Шут» о том, как народ свергает короля и королеву, и Шут это видит. И там было сказано, что это вдруг смех, будто взвизги стрижа. Лишилась ума королева, растерзан толпою король. Вот, этот Шут наблюдает, так сказать. Это там опубликовано, по-моему, Феодосии еще что-то выходило, какие-то газеты. Вот она там печаталась. Но, значит, дальше приходит Красная Армия, но каким-то чудом, именно не чудом, а именно потому, что их знает вся Россия. И, может быть, Там, конечно, в детстве Владимир Ильич не читал, все-таки он постарше, но их знали, поэтому им дают охранную грамоту. Они же из бывших. Они участвуют в спасении школ. Преподает она в литературной студии в Феодосийском «Наробразе». Замечательное название. Это Комитет народного образования. Значит, «Наробраз». Что-то обезьянье в этом названии есть. Вот. В Коктебеле был создан народный университет. Она там читает лекции. Но это все абсолютно не спасает. То есть основной заработок, в основном это она вышивает шапочки и продает на рынке в Феодосии. Это дает им возможность хоть как-то жить. И, ну вот, в 20-м году они подумывали об эмиграции, но не решились, потому что были больны уже. И в конце концов все-таки, когда вот 21-й, 22-й год, Максимян Волошин, Корней Чуковский, кстати, им помогал, зная их, они вступили в контакт с созданной тогда советской властью комиссией по, это замечательное название, комиссия по реабилитации бывших специалистов. Вот, так это называлось. И благодаря вот уже там находившихся Волошина и Чуковского, они возвращаются в Петроград. По-моему, ничего там уже не находят, потому что от квартиры их ничего не остается. Вот мне кажется, все исчезло там. Потому что вот мои изучения, где рисунки? Но их не было 7 лет, а 23-й год, декабрь, когда они возвращаются в Петроград, квартира уже, видимо, занята другими людьми. В общем, непонятно, куда рисунки делись. И они в Петрограде, в общем, им жить негде. Они в начале 24-го года, немножко, так сказать, отсидевшись и переждав похороны вождя революции, в январе 24-го года, они в феврале 24-го года возвращаются в Москву, но это была уже для нее агония. А дело в том, что ей, Алексеевне Соловьевой, нельзя было в Крыму находиться зимой. Летом прекрасно, а зимой ее здоровье категорически этого не могло выдерживать, а ей пришлось 7 лет там прожить, и здоровье было подорвано, ну, так сказать, в общем, уже абсолютно до конца. И в 23-м году, еще до приезда, вот с помощью этой реабилитации вот этих специалистов, у нее вышел последний сборник стихов в 23-м году в Москве. И назван он был, между прочим, пророческим образом, но точно так же, как у ее любимой, но уехавшей уже к тому времени Зинаиды Гиппиус, «Последние стихи». Сборник Алексеевны Соловьевой «Аллегро», проиллюстрированный Натальей Абрамовной Ушаковой-Ляминой, художницей замечательной, подругой Булкакова, которую я прекрасно знал. Вот. И там вот это о безумной девочке стихотворение, там о том, что вот здесь я томлюсь жарким ветром пустыни, страшен мне море пророческий глаз. Он возвещает о тяжкой године, грозным страданием, грядущей на нас, пишет Александра Соловьева. У нее там есть замечательная поэма «Град», о том, что кавказское предание, о том, что град невинно, это дух, который невинно страдает из-за неразделенной любви и обрушивается на селение, но никогда в селениях его не осуждают старики кавказские, знаешь, и никогда не проклинают его карающие руки. Вообще стихи очень сильные. Замечательное стихотворение ее «Петербург». где есть даже надежда. Потому что сначала вот этот город, который она видит, абсолютно уже разрушенный фактически, столица ушла, он повергнут ниц, но концовка такая, и снится кто-то невысокий в плаще, с кудрявой головой, проходит грустный, одинокий, шепчет сладостные строки над молчаливой невой. И верю я, что смерть безвластна, и нет бесславного конца, что он проходит не напрасно, и что сильнее злобы страстной благословение певца. Это во многом может быть даже полемика со стихотворением Зинаиды Гиппиус «Петербург», что он исчезнет. Что сильнее злобы страстной благословение певца, то есть Пушкина. У нее есть надежда на... Есть надежда на то, что это сохранится. Но она угасает в Москве. Сборник этот не очень замечен критикой, потому что уже тут Маяковский, уже тут Безыменский, хотя он морковный кофе по-маяковскому, но все-таки уже там поэты железных поколений, Луговской уже, другие, конечно, стихи Поликсена Соловьева, хотя они обретают силу большую в конце, еще большую глубину, но критика практически не замечает. И 16 августа 24 года, вот будет 95 лет скоро, Поликсена Сергеевна скончалась в Москве в возрасте 57 лет и похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с отцом-историком Сергеем Михайловичем Соловьевым и братьями Всеволодом и Владимиром Соловьевым. Это могила до сих пор существует, хотя, может быть, не все знают, но я не устаю это повторять, некрополь Новодевичьего монастыря, старая часть кладбища, то, что вокруг собора, внутри стен монастырских, кажется, что там кладбище сохранилось, на самом деле там сохранилась десятая часть от этого кладбища. Все могилы в основном закатаны под асфальт, вот эти дорожки, по которым мы сейчас ходим, там могилы были. И эти могилы, и в том числе ее могилу, сохранили все-таки, значит, почитали, видимо, некоторые большевики в детстве читали, не забыли. Но, к сожалению, вот Михаил Сергеевич Соловьев, Ольга Михайловна, Вера Сергеевна Попова с семьей все это уничтожила. Вот. А Сергей Соловьев оказался на кладбище в Казани, его могила неизвестна. Ну и вот, конечно, вот если вспоминать даже вот это стихотворение Тургенева «Порог», которое проиллюстрировал Александра Сергеевна, то там огромная такая спящая женская голова, такой рельеф, но таких не бывает, это фантазия, конечно, ее, архитектурное излишество, склонившееся. И вот эта маленькая женская фигурка в белое, одета как тень у врат подземного мира, душа, не переступившая еще порога. Вот Александра Соловьева была, видимо, всегда такой. У нее есть рисунки, где удивительная, значит, какая-то тоже невообразимая. Может быть, они были, сейчас уже все снесено. Это были деревянные постройки, ограда, старинные усадьбы, зима, но, скорее всего, это Крым, снег, ворота, охраняемые двумя такими чудовищами львами. У одного из них нет головы. Ветки, тянущиеся вслед зловещим образом, и от ворот, идущие по снегу следы. То есть кто-то ушел, вышел из этой мрачной усадьбы, а следующая фигура – это черная, буквально в монашеском одеянии, по белому снежному полю идущая фигура куда-то вдаль, в ночь, в зиму, но идущая, идущая, идущая. Вот это, между прочим, если знать темы стихов ее братьев, то и ее самой, то это очень характерно, потому что у Владимира Соловьева знаменитое стихотворение «Ты ходи предо мной и назад не гляди, а что ждет впереди, то откроется верой одной». Вот эти следы, путь, фигура. И также у Всеволода Соловьева «Замело, занесло меня вьюга и ночную, утомительный путь безнадежно далек, но один только там за холодным мглою, то погаснет, то вспыхнет вдали огонек». То есть всегда вот это вот стремление куда-то, куда-то, куда-то. И буквально особенное вот стихотворение ее, которое проиллюстрировано, ну, почти, это близко к Ван Гогу. Такая дорога по земле, вот эти колеи, которые вообще куда-то расходятся, и по ним невозможно идти. Вокруг тоже снег, черная земля, вдали какой-то образ. И вот этот страшный неведомый образ, куда бы она ни пошла, всегда перед ней стоит. Вот. Ну, а вот эти вот, конечно, забытые и брошенные на прибрежных камнях два якоря, это они с Моносеевной. Вот и Цветаева потом, она же пишет почти об этом. А стихотворение такое: «Счастья нет, есть только отражение неземного в темноте земной. Так сияет блеск светил далеких, отраженный темной волной. Брось весло, пусть волны замирают, чуть заметно зыблись в тишине, и любуйся ярким отражением светлых звезд на дремлющей волне». То есть вот воинствующий эстетизм при этом все. Нету какой-то правды на самом деле, нету. Есть только вот красота вот эти звезды вечные, которые сияют над этой дремлющей волной, а в этой волне лежат вот эти постепенно ржавеющие два якоря, символы вот, того, что любовь, вот у нее удивительным образом, любовь, она и счастлива, и вот достигается счастье, эти врата открываются, путь этот по снегу, он приходит к завершению, они встречаются. Сначала они бакланы свободные, две ящерицы, которые явно, так сказать, вступают в свою любовную игру. Но потом вот они ржавеющие якоря. Все приходящее, все, так сказать, не имеет постоянного смысла. Но вот только звезды на зыблющейся волне. Это вот еще ее очень важная тема, конечно, еще раз скажу, это тема Крыма. Она много посвятила Крыму рисунков и много посвятила ему стихов. Ну, а приехавший к Волошину, правда, уже во второй раз, и потом в третий, в 26-м и 27-м годах Сергей Соловьев, он в беседах с Волошиным, потом у него есть замечательная поэма о Кемерии, у него такие строки шутливые, и он опять же возвращается к ее образу, ее уже нет на свете. Он говорит о пляжах, о порядках в Коктебеле. «Там пахнет нравственностью негра». И дальше: «И тень родная, тень Аллегро над нами реяла не раз. Ну вот, собственно, то, что я хотел сказать. Если у вас какие-то есть вопросы, я могу ответить и показать ее рисунки, но для этого надо подойти к компьютеру, потому что там у нас в нашей комнате, это можно его развернуть, там вы все увидите, я думаю, вам понравится. Какие-то вопросы есть? И тень родная, и тень лепра. Она здесь бывала, конечно, тоже, безусловно.
Михаил Борисович, а что Корней Чуковский писал?
А он не любил своих предшественников.
Почему же? Он очень нежно писал. Я
о ком? О Чарске?
Нет, не про Чарску, как раз про Тропинку. О том, как прекрасно в этом журнале дается какой-то любой библейский
когда
сюжет.
Когда он писал?
Писал дореволюционные годы вот в газете «Речь».
Дореволюционные,
да. Да, когда у него был...
После не писал.
«Баланская ослица». Когда он очень нежно подходя вот к этой детской психологии, он, например, писал, что ребенок еще не знает, заговорит ли о «Баланская ослица»,
да.
Он не уверен, потому что он не уверен, что его кошка не умеет разговаривать,
да.
Домашнюю. Смотрите, вот насколько все...
До революции,
нежно,
конечно, писал.
Нет,
до революции это все. Но потом они это все присвоили, что они первые все, вот трое. Потом еще Михалков, но попозже он присоединился. А вот, так сказать, они, да, они первые главные детские поэты. И потом абсолютно ни разу ни одного детского произведения по Александре Соловьевой не переиздавали в советские. Стихи переиздавали иногда, поскольку они не были политически окрашены. У нее есть и политически окрашенные такие вот, ну, поэма «Шут» появилась, конечно, потому что там про революционные события сказано в книге «Большая серия библиотеки поэтов», «Поэты 1880-90-х годов». Замечательная книга. Но, правда, многие стихи ее почему-то там не 90-х годов, а уже даже ближе к 20-му. Вот. Еще там были сборники. Вообще ее имя как поэта иногда звучит, но это какие-то небольшие выборки. Вот. Ну, а полностью ее творчество, конечно, никто этим не занимался, никто не издавал. Вот. Но, конечно, если обрушить на читателя, как наши любимые филологи делают сразу все сборники ее, вот такой том, то читатель просто, ну, положит его довольно скоро, отложит навсегда. Поэтому сейчас, вот мне кажется, что наступила эпоха все-таки избранного, потому что в ее стихотворениях можно найти великолепные совершенно тексты в ее произведениях. У нее есть замечательное стихотворение «Жемчужина». Она, кстати, дружила еще, вот я не сказал об этом, она дружила с Вячеславом Ивановым. Очень много бывало на его башне. И она участвовала в единственном альманахе, который Вячеслав Иванов издал на основе своего издательства «Оры». Называлась «Цветник Ор». Там есть ее стихотворение «Жемчужина». Про то, как жемчужина, оказавшись на шейке у женщины, вот она на шейке у нее, и она пьет ее жизнь постепенно. Вот. Постепенно пьет. Но я, к сожалению, цветник Ор в бытность. Ну, вот как-то мне захотелось, я подарил ее одной нашей сотруднице, которая сейчас работает в фондах, если бы она пришла, если она ее не продала, конечно, в годину трудную, могла бы принести. Да. Но я не озвучиваю сразу. Маленько, вы прямо уж все карты раскрываете. Я когда-то ей подарил. Да, не подарил. Но вот там «Жемчужина» по Александре Соловьёву. Для нее не очень характерное стихотворение, но это вот ее такой символизм. И Вячеслав Иванов, кстати, писал тоже и даже, по-моему, посвящал ей стихи. То есть имя, вот понимаете как? Вот поэты там второго, третьего ряда. Ничего себе третьего ряда. Вся Россия знала это имя. А самое еще интересное, вернее, не интересное, а трагичное. Моносеина, исчезла. То есть, где она и когда? Около 30-го года. Все. Дальше никто не знает. Умерла Соловьева. А что стало с Моносеевой, никто так и не знает. Никто так и не знает. Дачи, конечно, давно нет уже в Коктебеле. Место только есть. Ну и что тут скажешь? К сожалению, вот мы не ленивы и не любопытны, но вот все-таки... И, конечно, вот в вопросе освобождения вообще женщины и совершенно после вот Зинаиды Гиппиус, Поликсены Соловьевой, Веры Игнатьевны Гедроиц, Евгения Гедроиц, других, конечно, образ женский не изменился. Ну и София Парнова, конечно, тоже. Марина Ивановна Цветаева, отчасти Анны Андреевны Ахматовой. Но это уже, так сказать, было позже. В их, вот интересно, что в их отношении ни в коем случае нельзя искать какого-то, ну, какой-то клубнички, что ли. Главное для нее всегда творчество и, в общем, чистые помыслы.